Архипелаг. Книга вторая. Страница 514. Слово из них не выдавишь по наводу сегодняшних мелких бытовых секретов по поводу, где котелок нагреть, у кого махорку выменять. Ну о прошлом расскажут тебе без утайки, нараспашку все. И как жил до архипелага, и с кем жил, и как сюда попал. Часами они слушают, кто как попал. И им эти однообразные истории не прискучивают нисколько. И чем случайнее, поверхностнее, короче встреча двух зэков, а одну ночь рядом полежали на так называемой пересылке, тем развернутей и подробнее они спешат друг другу все рассказать о себе. Тут интересно сравнить с наблюдением Достоевского. Он отмечает, что каждый вынашивал и отмучивал себе историю своего попадания в мертвый дом. И говорить об этом было у них совсем не принято. Нам это понятно. Потому что в мертвый дом попадали за преступление. И вспоминать о нем каторжникам было тяжело. На архипелаг же зэк попадает необъяснимым ходом рока или злым стечением мстительных обстоятельств. Но в 9 случаях из 10 он не чувствует за собой никакого преступления. И поэтому нет на архипелаге рассказов более интересных и вызывающих более живое сочувствие аудитории, чем «Как попал?». Обильные рассказы зэков о прошлом, которыми наполняются все вечера в их бараках, имеют еще и другую цель и другой смысл. Насколько неустойчиво настоящее и будущее зэка, настолько незыблемо его прошедшее. Прошедшего уже никто не может отнять у зэка, да и каждый был в прошлой жизни нечто большее, чем сейчас. Ибо нельзя быть ниже, чем зэк. Даже пьяного бродягу вне архипелага называют товарищем. Поэтому в воспоминаниях самолюбие зэка берет назад те высоты, с которых его свергла жизнь. Воспоминания еще обязательно приукрашиваются, в них вставляются выдуманные, но весьма правдоподобные эпизоды. И зэк-рассказчик, да и слушатели, чувствует живительный возврат веры в себя. А ведь самолюбие и у старого глухого жестянщика, и у мальчишки-подсобника-маляра ничуть не меньше, чем у прославленного столичного режиссера. Это надо иметь в виду. Есть и другая форма укрепления этой веры в себя. Многочисленные фольклорные рассказы о ловкости и удачливости народа зэков. Это довольно грубые рассказы, напоминающие солдатские легенды николаевских времен, когда солдаты брали на 25 лет. Вам расскажут, и как один зэк пошел к начальнику дрова колоть для кухни, начальникова дочка сама прибежала к нему в сарай, и как хитрый дневальный сделал лаз под бараком и поставил там котелок под слив, проделанный в полу посылочной комнаты. В посылках извне иногда приходит водка, но на архипелаге сухой закон, и ее по акту должны тут же выливать на землю. Впрочем, никогда не выливали. Так вот, дневальный собирал в котелок и всегда пьян был. Вообще, зэки ценят и любят юмор. И это больше всего свидетельствует о здоровой основе психики тех туземцев, которые сумели не умереть в первый год. Они исходят из того, что слезами не оправдаться, а смехом не задолжать. Юмор их постоянный союзник, без которого, пожалуй, жизнь на архипелаге была бы совершенно невозможна. Они и ругань-то ценят именно по юмору. Которая смешней, вот та их особенно и убеждает. Хоть небольшой толикой юмора, но сдабривается всякий их ответ на вопрос, всякое их суждение об окружающем. Спросишь зэка, сколько он уже пробыл на архипелаге? Он не скажет вам, 5 лет, а? Да 5 январей просидел. Свое пребывание на архипелаге они почему-то называют сиденьем, хотя сидеть-то им приходится меньше всего. Трудно, спросишь? Ответит Зубаскаль, трудно только первые 10 лет. Посочувствуешь, что жить ему приходится в таком тяжелом климате. Ответит, климат плохой, но общество хорошее. Или вот говорят о ком-то уехавшем с архипелаги. Дали 3, отсидел 5, выпустили досрочно. А когда стали приезжать на архипелаг с путевками на четверть столетия, теперь 25 лет жизни обеспечено. Вообще же об архипелаге они судят так. Кто не был, тот побудет. Кто был, тот не забудет. Здесь неправомерное обобщение. Мы-то с вами, читатель, вовсе не собираемся там быть, правда? Где бы, когда бы не услышали туземцы чью-либо просьбу чего-нибудь добавить, хоть кипятку в кружку, все хором точно же кричат «Прокурор добавит!». Вообще, к прокурорам у зэков непонятное ожесточение, оно часто прорывается. Вот, например, по архипелагу очень распространено такое несправедливое выражение «прокурор – топор». Кроме точной рифмы, мы не видим тут никакого смысла. Мы с огорчением должны отметить здесь один из случаев разрыва ассоциативных и причинных связей, которые снижают мышление зэков ниже среднего общечеловеческого уровня. Об этом чуть дальше. Вот еще образцы из милых безобидных шуток. Спит, спит, а отдохнуть некогда. Воды не пьешь, а чего сила будет? О ненавистной работе к концу рабочего дня, когда уже томятся и ждут съема, обязательно шутят. Эх, только работа пошла, да день мал. Утром же, вместо того, чтобы приняться за работу, ходят от места к месту и говорят, скорее бы вечер, да завтра на работу. А вот где видим мы перерывы в их логическом мышлении. Известное выражение туземцев. Мы этого лесу не сажали и валить его не будем. Но если так рассуждать, леспромхозы тоже лесу не сажали, однако сводят его весьма успешно. Так что здесь типичная детская туземность мышления, своеобразный дадаизм. Или вот еще со времени Беломорканала. Пусть медведь работает. Ну как, серьезно говоря, можно представить себе медведя, прокладывающего Великий канал? Вопрос о медвежьей работе был достаточно освещен еще в трудах Ивана Андреевича Крылова. Если была бы малейшая возможность запрячь медведей в целенаправленную работу, не сомневайтесь, что это было бы сделано в новейшие десятилетия, и были бы целые медвежьи бригады и медвежьи лагпункты. Правда, у туземцев есть еще параллельное высказывание о медведях, очень несправедливое, но въевшееся. Начальник – медведь. Мы даже не можем понять, какая ассоциация могла породить такое выражение. Мы не хотели бы думать о туземцах так дурно. Чтобы эти два выражения сопоставить и отсюда что-то заключить. Переходя к вопросу о языке зэков, мы находимся в большом затруднении. Не говоря о том, что всякое исследование о новооткрытом языке есть всегда отдельная книга и особый научный курс, в нашем случае есть еще специфические трудности. Одна из них – агломератное соединение языка с руганью, на которой мы уже ссылались. Разделить этого не смог бы никто, потому что нельзя делить живое. Только недавно некая Столевская из села Долгодеревенского Челябинской области нашла путь. Почему не боролись за чистоту языка? Почему организованно не обратились к воспитателю за помощью? Это замечательная идея, нам просто в голову не пришла, когда мы были на архипелаге, мы бы ее зэкам подсказали. Но и помещать все как есть на научные страницы мешает нам забота о нашей молодежи. Другая трудность – необходимость разграничить собственный язык народа зэков от языка племени каннибалов, иначе называемых блатными или урками, рассеянного среди них. Язык племени каннибалов есть совершенно отдельная ветвь филологического древа, не имеющая себе ни подобных, ни родственных. Этот предмет достоин отдельного исследования, а нас здесь только запутала бы непонятная каннибальская лексика, вроде ксива – документ. Марочка – это носовой платок, угол – чемодан, луковица – часы, прохаря – сапоги. Но трудность в том, что другие лексические элементы каннибальского языка, напротив, усваиваются языком зэков и образно его обогащают. Свистеть, темнеть, раскидывать чернуху, кантоваться, лукаться, филонить, мантулить, цвет, полусвет. Духовой, кондей, шмон, костыль, фитиль, шестерка, сосаловка, отрицаловка, с понтом, гумозница, шалашовка, бациллы, хилять подблатного, заблатниться и другие, и другие. Многие из этих слов многим нельзя отказать в меткости, образности, даже общей понятности. Венцом их является окрик на цирлах. Его можно перевести на русский язык только сложно описательно. Бежать или подавать что-нибудь на сыр, значит и на цыпочках, и стремительно, и с душевным усердием, и все это одновременно. Нам просто кажется, что и современному русскому языку этого выражения очень не хватает. Особенно потому, что в жизни часто встречается подобное действие. Но это попечение уже излишнее. Автор этих строк, закончив свою длительную научную поездку на архипелаг, очень беспокоился, сумеет ли вернуться к преподаванию в этнографическом институте, то есть не только в смысле отдела кадров, но не отстал ли он от современного русского языка и хорошо ли будет его понимать студенты. И вдруг с недоумением и радостью он услышал от первокурсников те самые выражения, которым привыкло его ухо на архипелаге, и которых так до сих пор не хватало русскому языку: сходу, всю дорогу, по новой, раскурочить, заначить, фраер, дурак и уши холодные, она с парнями шьется, еще многие-многие. Это означает большую энергию языка зэков, помогающую ему необъяснимо просачиваться в нашу страну и прежде всего в язык молодежи. Это подает надежду, что в будущем процесс пойдет еще решительней. И все перечисленные выше слова тоже вольются в русский язык, а может быть даже и составят его украшение. Но тем труднее становится задача исследователя – разделить теперь язык русский и язык зэческий. И, наконец, добросовестность мешает нам обойти четвертую трудность – первичное, какое-то историческое вливание самого русского языка на язык зэков, влияние, и даже на язык каннибалов. Сейчас такого влияния уже не наблюдается. Чем иначе можно объяснить, что мы находим у Даля такие аналоги специфически островных выражений? Жить законом, костромское, в смысле жить с женой, на архипелаге жить с ней в законе. Выночить, афенское, выудить из кармана, на островах сменили приставку, заначить. Подходить, значит беднеть, истощаться, сравни, доходить. Или пословица у Даля: щи, добрые люди. И целая цепь островных выражений: мороз человек, если не крепкий, костер человек и так далее. И мышей не ловит, мы тоже находим у Даля. А сука означала шпиона уже при Якубовиче. А еще превосходное выражение туземцев — упираться рогами, обо всякой упорно выполняемой работе и вообще обо всяком упорстве, настаивание своем. Сбить рога, сшибить рога — восстанавливает для современности именно древний русский и славянский смысл слова «рога» – кичливость, высокомерие, надменность, вопреки пришлому, переводному с французского «наставить рога», как измена жены, которое в простом народе совершенно не привелось, да и интеллигенция уже было бы забыта, не будь связана с пушкинской дуэлью. Все эти бесчисленные трудности вынуждают нас пока отложить языковую часть исследования. В заключение несколько личных строк. Автора этой статьи во время его расспросов зэки вначале чуждались. Они полагали, что эти расспросы ведутся для кума, душевно близкий им попечитель, которому они, однако, как ко всем своим попечителям, неблагодарны и несправедливы. Убедясь, что это не так, к тому же из разу в раз угощаемые махоркою, дорогих сортов они не курят, они стали относиться к исследователю весьма добродушно, открывая неиспорченность своего нутра. Они даже очень мило стали звать исследователя в одних местах Укроп Помидорович, а в другом Фанфаныч. Надо сказать, что на архипелаге отчества вообще не употребляются, и поэтому такое почтительное обращение носит оттенок юмористический. Одновременно в этом выразилась недоступность для их интеллекта смысла данной работы. Автор же полагает, что настоящее исследование удалось, гипотеза вполне доказана, открыта в середине 20 века совершенно новой, никому неизвестной нации, этническим объемом во много миллионов человек. Глава 20. Псовая служба. Страница 521, книга 2. Дневнорочитое хлесткое оскорбление названы так глава, но обязаны мы и придерживаться лагерной традиции. Рассудить, так сами они этот жребий выбрали. Служба их та же, что у охранных собак, и служба их связана с собаками. И есть даже особый устав по службе с собаками, и целые офицерские комиссии следят за работой отдельной собаки, вырабатывают у нее хорошую злобность. Если содержание одного щенка в год обходится народу в 11 тысяч дохрущевских рублей, овчарок кормят питательнее, чем заключенных, то содержание каждого офицера не паще ли? Все о собаках из повести Мэттера Мурат «Новый мир», 60-й год, номер 6. А еще на протяжении всей этой книги испытываем мы затруднения. Как вообще их назвать? Начальство, начальники, слишком общее. Относятся и к воле, ко всей жизни страны, да и затерто уж очень. Хозяева тоже. Лагерные распорядители, обходное выражение, показывающее нашу немощь. Называть их прямо по лагерной традиции, как будто грубо ругательно. Вполне в духе языка было бы слово «лагерщики». Оно также отличается от лагерника, как тюремщик от тюремника. И выражает точный, единственный смысл. Те, кто лагерями заведует и управляет. Так и спросив у строгих считателей прощения за новое слово, оно не новое совсем, раз в языке оставлена для него пустая клетка, мы его от времени до времени будем употреблять. Так вот о ком эта глава. О лагерщиках и тюремщиках сюда же. Можем бы с генералов начать, и славно бы это было, но нет у нас материала. Невозможно было нам, червям и рабам, узнать о них и увидеть их близко. А когда видели, то ударяло нам в глаза сияние золота, и не могли мы разглядеть ничего. Так ничего мы не знаем о сменявших друг друга начальника ГУЛАГа, этих царях архипелага. А уж попадется фото Бермана или словечко Апетера, мы их тут же подхватываем. Знаем, вот гаранинские расстрелы, и о самом Гаране не знаем. Только знаем, что было ненасытно ему одни подписи ставить. Он по лагерю идя и сам из маузера стрелять не брезговал, чья морда ему не выходила. Пишем вот о Кашкетине, а в глаза того Кашкетина не видели, и слава богу. А Френгеле подсобирался материальщик, а за Винягине нет. Его покойника с Чижовско-Бериевской компании не захоронили, о нем смакуют газетчики, легендарный строитель Норильска. Да уж не сам ли он и камни клал. Сообразя, однако, что сверху любил его Берия, а снизу очень он хорошо отзывался МВДшник Зиновьев, полагаем, что зверь был отменный, а иначе б ему Норильское не построили. Вот об Антонове, начальнике Енисейского лагеря, спасибо, написал нам инженер Побожий. Эту картинку мы всем советовали бы прочесть. Разгрузку лихтеров на реке Таз, в глубине тундры, куда дорога еще не пришла, да и придет ли. Тянут египетские муравьи паровозы на свет, а наверху на горке стоит Антонов, обозревает и срок дает на разгрузку. Он по воздуху прилетел, по воздуху сейчас улетит. Свита пляшет перед ним. Куда твой Наполеон? А личный повар тут же на раскладном столике среди полярной мерзлоты подает ему свежие помидоры и огурчики. И ни с кем сукин сын не делится. Все сует себе в утробу. В этой главе подлежат нашему обзору от полковника и ниже. Потолкуем маленько об офицерах. Там перейдем к сержантам, скользнем по стрелковой охране, да и того будет с нас. Кто заметил больше, пусть больше напишет. В том наша ограниченность. Когда сидишь в тюрьме или лагере, характер тюремщиков интересует тебя лишь для того, как избежать их угроз и использовать их слабости. В остальном совсем тебе не хочется ими интересоваться. Они твоего внимания недостойны. Страдаешь ты сам, страдают вокруг тебя несправедливо посаженные, и по сравнению с этим снопом страданий, на которые не хватает твоих разведенных рук, что тебе эти тупые люди на должности псов? Их мелкие интересы, их ничтожные склонности, их служебные успехи и неуспехи. А теперь с опозданием спохватываешься, что всматривался в них мало. Уж не спрашивая о даровании, может ли пойти в тюремно-лагерный надзор человек, способный хоть в какой-нибудь полезной деятельности. Зададим вопрос. Вообще, может ли лагерщик быть хорошим человеком? Какую систему морального отбора устраивает им жизнь? Первый отбор – при зачислении войска МВД, в училище МВД или на курсы. Всякий человек, у кого хоть отблеск был духовного воспитания, у кого есть хоть какая-то совестливая оглядка, развлечение злого и доброго, будет инстинктивно всеми мерами отбиваться, чтобы только не попасть в этот мрачный легион. Но, допустим, отбиться не удалось. Наступает второй отбор. Во время обучения и первой службы само начальство приглядывается и отчисляет всех тех, кто проявит вместо воли и твердости, то есть жестокости бессердечия, расхлябанность, то есть доброту. И потом многолетний третий отбор. Все, кто не представляли себе, куда и на что идут, теперь разобрались и ужаснулись. Быть постоянно орудием насилия, постоянным участником зла. Ведь это не каждому дается и не сразу. Ведь топчешь чужие судьбы, а внутри что-то натягивается, лопается, и дальше уже так жить нельзя. И с большим опозданием, но люди все равно начинают вырываться. Сказывается больными, достают справки, уходят на меньшую зарплату, снимают погоны, но только бы уйти, уйти, уйти. А остальные, значит, втянулись. А остальные, значит, привыкли. И уже их судьба кажется им нормальной. И уж, конечно, полезной. И даже почетной. А кому-то и втягиваться было не надо, они с самого начала такие. Благодаря этому отбору можно заключить, что процент бессердечных и жестоких среди лагерщиков значительно выше, чем в произвольной группе населения. Чем дольше, чем непрерывнее и отметнее человек служит в органах, тем с большей вероятностью он злодей. Мы не упускаем из виду возвращенных, возвышенных слов Дзержинского. Кто из вас очерствел, чье сердце не может чутко и внимательно относиться к терпящим заключения, уходите из этого учреждения. Однако мы не можем никак соотнести их с действительностью. Кому это говорилось? И насколько серьезно? Если при этом защищался Косырев, и кто этому внял? Не террор как средство убеждения, не аресты по признаку сомнительности, не расстрелы заложников, не ранее концлагеря за 15 лет до Гитлера не дают нам как-то ощущения этих чутких сердец, этих рыцарей. Если кто за эти годы уходил из органа сам, то как раз те, кому Дзержинский предлагал остаться, кто не мог очерстветь. А кто очерствел или был черст, тот-то и остался. Да может, другой раз и совет был подан другой, цитатки только нет. Как прилипче бывает ходящее выражение, которое мы склонны усваивать, не обдумав и не проверив. Старый чекист. Кто не слышал этих слов, произносимых протяжно, знак особого уважения, если хотят отличить лагерщика от неопытных, суетливых, попусту крикливых, но без бульдожьей хватки говорят, а начальник там старый чекист. Ну, например, как тот майор, который сжег кандальную сонату Клемпнера. Сами чекисты и пустили это словечко, а мы повторяем его бездумно. Старый чекист. Ведь это по меньшей мере значит и при Агаде оказался хорош, и при Ежове, и при Берии. Всем угодил. Но не разрешим себе расстаться и говорить. О чекистах вообще. О чекистах в собственном смысле, о чекистах оперативно-следственно-жандармского направления глава уже была. А лагерщики любят только звать себя чекистами, только тянутся к тому званию. Или с тем должностей пришли сюда на отдых. На отдых, потому что здесь не треплются их нервы и не расшатывается здоровье. Их здешняя работа не требует ни того развития, ни того активного злого давления, что там. В ЧКГБ надо быть острым и попасть обязательно в глаз. В МВД достаточно быть тупым и не промахнуться по черепу. С огорчением, но не возьмемся мы объяснить, почему лозунг о рабочении и о коммунизировании состава лагерных работников, успешно проведенный в жизнь, не создал на архипелаге этого трепетного человеколюбия по Дзержинскому. С самых ранних революционных лет на курсах при Центральном карательном отделе и в ГУП-кар отделах готовился для тюрьмы для лагерей младший адмстройсостав, то есть внутренний надзор, без отрыва от производства, то есть уже служа в тюрьмах и лагерях. К 1925 году только 6% осталось царского надзорсостава. Каковы служаки? А уж средний лагерный комсостав и прежде того был полностью советский. Они продолжали учиться, сперва на факультетах права наркомпроса, да, наркомпроса, и не бесправия, а права. С 1931 года это стали исправ трудотделения Института права НКЮ в Москве, Ленинграде, Казани, Саратове и Иркутске. Выпускалось оттуда 70% рабочих и 70% коммунистов. С 1928 года постановлением Совнаркома и никогда не возвращающую в ЦИК, еще были расширенные режимные полномочия этих урабощенных и оккоммунизированных начальников мест заключения. А вот поди ж ты, человеколюбие почему-то не получилось. Пострадало от них миллионов людей больше, чем от фашистов. Да ведь не пленных, не покоренных, а своих соотечественников на родной земле. Кто это нам объяснит? Мы не можем. Сходство жизненных путей и сходство положения рождает ли сходство характеров? Вообще нет. Для людей, значительных духом и разумом, нет. У них свои решения, свои особенности. И очень бывают неожиданные. Но у лагерщиков, прошедших строгий отрицательный отбор, нравственный и умственный, у них сходство характеров разительное, и, вероятно, без труда мы сумеем проследить их основные всеобщие черты. Спесь. Он живет на отдельном острове, слабо связан с далекой внешней властью, и на этом острове он, безусловно, первый. Ему униженно подчинены все зэки, да и вольные тоже. У него здесь самая большая звезда на погонах. Власть его не имеет границ и не знает ошибок. Всякий жалобщик всегда оказывается неправ, подавлен. У него лучший на острове дом, лучшее средство передвижения. Приближенные к нему следующие лагерщики тоже весьма возвышены. А так как вся предыдущая жизнь не заложила в них ни искры критической способности, то им и невозможно понять себя иначе, как особую расу прирожденных властителей. Из того, что никто не в силах сопротивляться, они выводят, что крайне мудро властвуют, что это их талант организационный. Каждый день и каждый обиходный случай дает им незримо видеть свое превосходство. Перед ними встают, вытягиваются, кланяются, по зову их не подходят, а подбегают, с приказом их не уходят, а убегают. Если он, Бамлак Дукельский, выходит к воротам посмотреть, как замыкаемая овчарками идет колонна грязного сброда его рабочих, то сам плантатор в белоснежном летнем костюме. Если они, Унжлак, надумали поехать верхом осмотреть работы на картофельном поле, где ворочаются женщины в черных одеждах, увязая в грязи по пузо, и пытаются копать картошку, впрочем, вывести ее не успеет и весной перекопает на удобрение, то в начищенных своих сапогах и в шерстяных безупречных мундирах они проезжают элегантные всадники мимо утопающих рабынь, как подлинные олимпийцы. Из самодовольства всегда обязательно следует тупость. Заживо обожествленный все знает доконечно. Ему не надо считать, учиться, и никто не может сообщить ему ничего достойного размышления. Среди сахалинских чиновников Чехов встречал умных, деятельных, с научными наклонностями, много изучавших местность и быт, писавших географические, этнографические исследования. Но даже для смеха нельзя представить себе на всем архипелаге одного такого лагерщика. Если Кудлатый, начальник одной из усть-вымских командировок, решил, что выполнение государственных норм на 100% еще не есть никакие 100%, а должно быть выполнено его, взятое из головы, сменное задание, иначе всех сажает на штрафной паек. Переубедить его невозможно. Выполни 100%, все получают штрафной паек. В кабинете Кудлатова стопы ленинских томов. Он вызывает Власова и получает: вот тут Ленин пишет, как надо относиться к паразитам. Под паразитами он понимает заключенных, выполнивших только 100%, а под пролетариатом – себя. Это у них в голове укладывается рядом. Вот мое поместье, и я пролетарий. Да старые крепостники были образованы не в пример. Они же многие в Петербургах учились, а иные в Геттингенах. Из них, смотришь, Аксакову выходили, Радищева, Тургеневы. Но из наших МВДшников никто не вышел и не выйдет. А главное, крепостники или сами управляли своими имениями, или хоть чуть-чуть в хозяйстве своим разбирались. Но чваные офицеры МВД, осыпанные всеми видами государственных благ, никак не могут взять на себя еще и труд хозяйственного руководства. Они ленивы для этого и тупы. И они обволакивают свое безделье туманом строгости и секретности. И так получается, что государство вынуждено рядом со всей их золотопогонной иерархией воздвигать еще такую же вторую из трестов и комбинатов. Отнюдь не всегда управляющиеся с самого верха. История это поймет. Очень часто именно средняя прослойка своей инерции покоя определяла государственное неразвитие. Это никого не удивляло, что в стране у нас не дублируется, что не дублируется самой власти советов. Самовластие, то есть самодурство. В этом лагерщики вполне сравняли с худшими из крепостников 18-19 века. Бесчисленные примеры бессмысленных распоряжений, единственная цель которых – показать власть. Чем дальше в Сибири на север, тем больше. Но вот и в Химках под самой Москвой, теперь уже Москва, майор Волков замечает 1 мая, что зэки невеселы. Приказывает «Всем веселиться немедленно! Кого увижу скучным – в кондей!» А чтобы развеселить инженеров, шлет к ним блатных девок с третьим сроком петь похабные частушки. Скажет, что это не самодурство, а политическое мероприятие. Хорошо. В тот же лагерь привезли новый этап. Один новичок Ивановский представляется как танцор Большого театра. «Что? Артист?» – свирепеет Волков. «В кондей на 20 суток!» «Пойди сам и доложи начальнику ШИЗО». Спустя время позвонил. «Сидит артист?» Сидит. Сам пришел? Сам. Но выпустить его, назначая его помкоменданта. Этот же Волков, мы уже писали, велел остричь наголо женщину за то, что волосы красивые. Не угодил начальнику Олпа хирург Фустер, испанец. Послать его на каменный карьер? Послали. Но вскоре заболел сам начальник и нужна операция. Есть другие хирурги. Можно поехать и в центральную больницу. Нет, он верит только Фустеру. Вернуть Фустера с карьера. Будешь делать мне операцию. Но умер на столе. А у одного начальника вот находка. ЗК-инженер, геолог, казак. Оказывается, имеет драматический тенор. Но до революции учился в Петербурге у итальянца Репетто. И начальник лагеря открывает голос также и у себя. 1941-1942 годы, где-то идет война, но начальник хорошо защищен бронью и берет уроки пению своего крепостного. А тот чахнет, доходит, посылает запросы о своей жене, и жена его, о казак, и ссылки ищет мужа через ГУЛАГ. Розыски сходятся в руках начальника, и он может связать мужа и жену, однако не делает это. Почему? Он успокаивает казака, что жена его сослана, но живет сытно. Педагог, она работает за год зерноуборщицей, потом в колхозе. И продолжает брать уроки пения. Когда в 43-м году казак уже совсем при смерти, начальник милует его, помогает сактировать и отпускает умереть к жене. Так еще не злой начальник. Всем лагерным начальникам свойственно ощущение вотчины. Они понимают свой лагерь не как часть какой-то государственной системы, а как вотчину. Безраздельно отданную им, пока они будут находиться в должности. Отсюда и все самодовольство над жизнями, над личностями, отсюда и хвастовство друг перед другом. Начальник одного кингирского лагпунта. А у меня профессор в бане работает. Но начальник другого лагпунта, капитан Стадников, режет под корень. А у меня академик гнивальным параши носит. Жадность, стяжательство. Эта черта среди лагерщиков самая универсальная. Не каждый туп, не каждый самодур. Но обогатиться за счет бесплатного труда зэков и за счет государственного имущества старается каждый, будь он главный в этом месте начальник или подсобный. Не только сам я не видел, но никто из моих друзей не мог припомнить бескорыстного лагерщика. И никто из пишущих мне бывших зэков тоже не назвал такого. В их жажде как можно больше урвать, никакие многочисленные незаконные выгоды и преимущества не могут их насытить. Ни высокая зарплата с двойными и тройными надбавками за полярность, за отдаленность, за опасность, ни премирование, предусмотренное для руководящих сотрудников лагеря 79-й статьи исправ труд кодекса 33-го года, того самого кодекса, который не мешал установить для заключенных 12-часовой рабочий день и без воскресений. Не исключительно выгодный расчет стажа на севере, где расположена половина архипелага. Год работы засчитывается за два, а всего-то для военных. До пенсии надо 20 лет. Таким образом, окончив училище с 22 лет, офицер МВД может выйти на полную пенсию и ехать жить в Сочи в 32 года. Нет. Но каждый обильный или скудный канал, по которому могут притекать бесплатные услуги или продукты или предметы, всегда используется каждым лагерщиком в загреб и в захлеб. Еще на Соловках начальники стали присваивать себе из заключенных кухарок, прачек, конюхов, дровоколов. С тех пор никогда не прерывался и сверху никогда не запрещался этот выгодный обычай. И лагерщики брали себе также скотниц, огородников или преподавателей к детям. И в годы самого пронзительного звона о равенстве и социализме, например, в 33-м в бамлаге, любой вольнонаемный за небольшую плату в кассу лагеря мог получить личную прислугу из заключенных. В Княжпогосте тетя Маня Уткина обслуживала корову начальника лагеря и была зато награждена стаканом молока в день. И по нравам ГУЛАГа это было щедро. А еще вернее, по нравам ГУЛАГа, чтобы корова была не начальникова, а для улучшения питания больных, но молоко бы шло начальнику. Не стаканами, а ведрами и мешками кто только мог съесть или выпить за счет пайка заключенных, обязательно это делал. Перечтите, читатель, письмо Липая из главы 9. Этот вопль, наверное, бывшего коптера. Ведь не из головы, ни по нужде, ни по бедности эти Курагин, Пайсуй, Шапка и Игнатченко тянули мешки и бочки из коптерки, а просто, а чего ж не поживиться за счет безответных, беззащитных и умирающих с голоду рабов. А тем более во время войны, когда все вокруг хапают. Да не живи так, над тобой и другие смеяться будут. Уже не выделяя особым свойством их предательства по отношению к придуркам, попавшихся на недостаче. Вспоминают и колымчане, кто только мог потянуть из общего котла заключенных, начальник лагеря, начальник режима, начальник КВЧ, вольнонаемные служащие, дежурные надзиратели обязательно тянули. А вахтеры чай сладкий таскали на вахту, хоть ложечку сахара, да за счет заключенного слопать. От умирающего отнять. Ведь слажа. Начальников КВЧ лучше не вспоминать, смех один. Все тащит, да мелочно как-то, крупнее им не разрешено. Вызовет начальник КВЧ коптера и дает ему сверток, рваные ватные брюки, завернутые в правду. На, мол, а мне новое принести. А с Калужской заставы начальник КВЧ в 45-46 годах каждый день уносил за зону вязанку дровишек, собранную для него зэками на строительство. И потом еще по Москве ехал в автобусе. Шинель и вязанка дровишек. Тоже жизнь не сладкая.